Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма» на радио «Ватан».
Истории о сподвижниках пророка. Абдаллах ибн Аббас. Однажды, когда Зайд ибн Сабит, писарь Корана, крупнейший специалист Медины по судопроизводству, исламскому праву, чтению Корана и делам наследования, собираясь в путь, взбирался на свое верховое животное, то хашимитский юноша Абдаллах ибн Аббас, как слуга, стоял перед ним, держа стремя и поводья. Зайд сказал ему: «Тебе нет нужды делать это, о сын дяди посланника Аллаха». Ибн Аббас возразил: «Так нам было велено обращаться с учеными. Покажи мне свою руку», — попросил его Зайд. Ибн Аббас протянул ему руку. Зайд наклонился к его руке, поцеловал ее и сказал: «Так нам было велено обращаться с членами рода нашего пророка». Таким образом, Ибн Аббас продолжал упорно и непрерывно учиться, пока не приобрел потрясающих по своей обширности и глубине знаний. Масрук ибн аль-Аджда, один из выдающихся ат-табиинов, то есть тех, кто не видел пророка, но лично общался с его сподвижниками, рассказывал о нем: «Завидев Ибн Аббаса, я всегда говорил: это наилучший человек. Заслышав его речь, я говорил: это самый красноречивый человек. После беседы с ним я говорил: это самый образованный и сведущий человек». Получив те знания, к которым он стремился, Ибн Аббас стал учителем и начал учить людей. Его дом превратился в мусульманский университет. Да, именно в университет, в полном смысле этого слова, как мы понимаем это, в наше время. Вся же разница между университетом Ибн Аббаса и нашими университетами состоит в том, что в современных университетах десятки, а иногда и сотни профессоров. Университет же Ибн Аббаса был создан благодаря усилиям одного профессора, то есть самого Ибн Аббаса. Один из его товарищей рассказывал: «В личности Ибн Аббаса я видел целый совет. Если бы все курайшиты гордились этим, то он стал бы истинным предметом гордости. Я видел, как люди целыми толпами шли по дорогам, ведущим к его дому. Желающих посетить Ибн Аббаса было так много, что дороги порой оказывались слишком тесны для них. Как-то, придя к нему, я сказал, что у дверей его дома собралась толпа людей. Он велел: «Подай-ка мне воды для омовения». Совершив омовение, он сел и сказал мне: «Выйди на улицу и скажи им: кто хочет задать вопросы, касающиеся Корана и его смысла, заходите». Я вышел и передал людям его слова. Вошедших было так много, что они заполнили всю комнату Ибн Аббаса. Какой бы вопрос они ни задавали ему, на все получали исчерпывающий ответ. Более того, его ответы охватывали проблему гораздо шире, чем она представала в заданном вопросе. Ответив на вопросы, Ибн Аббас говорил людям: «А теперь предоставьте возможность своим братьям». После этого люди уходили, и он говорил мне: «Выйди и скажи им: пусть заходит тот, кто хочет задать вопросы по поводу обязательных предписаний». Выйдя из дома, я передал народу слова Ибн Аббаса. Его комната вновь наполнилась уже другими людьми, на все вопросы которых он отвечал исчерпывающим образом, раздвигая рамки затронутой проблемы. Затем Ибн Аббас говорил слушателям: «А теперь предоставьте возможность своим братьям». После этого люди расходились, и он говорил мне: «Выйди и скажи им: пусть заходит тот, кто желает задать вопросы по арабскому языку, поэзии и словесности». И комната вновь наполнилась людьми, на все вопросы которых Ибн Аббас давал исчерпывающие ответы. Если бы все курайшиты пожелали гордиться тем, что знал Ибн Аббас, то это принесло бы им славу. Ибн Аббас счел необходимым распределить все свои беседы по дням недели, чтобы около дверей его дома больше не было такого столпотворения. Один день недели он посвятил исключительно толкованию Корана, Другой день был отведен занятием по фикху, мусульманскому праву. На третий день проходили только искусство стихосложения. Один день посвящался изучению военных походов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а один день был отведен изучению истории арабов. В диспуте Ибн Аббас легко одерживал победу над любым ученым, который приходил к нему. На любой заданный ему вопрос Ибн Аббас всегда давал полный и исчерпывающий ответ. Благодаря своим знаниям и глубокому пониманию сути любого дела, Ибн Аббас стал советником праведных халифов, несмотря на свой юный возраст. Когда Умару ибн Аль-Хаттабу докладывали о каком-нибудь запутанном вопросе или сложной проблеме, он созывал совет шейхов из числа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, непременным участником которого был Абдаллах ибн Аббас. При этом халиф усаживал ибн Аббаса на самое высокое и почетное место и говорил ему: «Это дело оказалось очень сложным для нас. Только тебе по силам решить этот и ему подобные вопросы». Как-то раз халифа упрекнули в том, что он подчеркнуто выделяет ибн Аббаса, сажая такого молодого человека рядом с шейхами. На что Умар ответил: «Истинно, это мужественный юноша. У него пытливый ум, хороший язык и разумное сердце». Начав серьезно обучать группу людей и делясь с ними серьезными знаниями, Ибн Аббас не забывал своего долга и перед остальными. Для всех желающих он проводил специальные собрания, на которых читал проповеди и нравоучения. Обращаясь в своей проповеди к людям, совершившим прегрешение, он говорил: «О совершивший прегрешение! Не надейся на то, что это пройдет без последствия. То, что следует за прегрешением, еще хуже, чем само прегрешение. Если ты не стыдишься того, кто справа от тебя, и того, кто слева от тебя во время совершения прегрешения, то это не менее опасно, чем само прегрешение. Если ты смеешься, совершая прегрешение, не сознавая, что Аллах сделает с тобой, то это хуже, чем само прегрешение. Если ты радуешься прегрешению, совершив его, то это хуже самого прегрешения. Если ты опечален тем, что тебе не удалось согрешить, то это чувство хуже, чем само прегрешение. Вздрагивая от дуновения ветерка в страхе во время прегрешения, но оставаясь спокоен сердцем в то время, когда Аллах смотрит на тебя, ты совершаешь еще больший грех. О совершивший прегрешение! Знаешь ли ты, в чем состоял грех Айюба, когда Аллах ниспослал ему беды и лишил его имущества? Его грех состоял в том, что когда несчастный и бедный человек обратился к нему за помощью, чтобы он избавил его от угнетения, Айюб отказал ему. Ибн Аббас не относился к тем людям, которые обещают, но не выполняют обещанное, и запрещают людям то, что позволяют себе. Ибн Аббас был из тех, кто постится днем и молится ночью. Абдаллах ибн Мулайка рассказывал: «Однажды я сопровождал ибн Аббаса из Мекки в Медину. Уже глубокой ночью мы остановились на ночлег в одном доме. Этой же ночью я увидел его, когда он читал: „И предсмертная агония точно придет. Это то, от чего ты старался бежать“». Сура Каф, аят 19. С рыданиями он повторял этот аят, пока не наступил рассвет. Рассказанного достаточно, чтобы слушатель понял, насколько прекрасным и возвышенным человеком был Абдаллах ибн Аббас. В страхе перед Аллахом он всю ночь рыдал так сильно, что слезы ручьем лились по его нежным щекам, оставляя глубокие борозды. Ибн Аббас достиг зенита своей славы как ученый. Рассказывают, что однажды халиф-мусульман Муавия ибн Аби Суфьян отправился в путь для совершения паломничества. Абдаллах ибн Аббас также отправился в паломничество, не обладая какой-либо властью и силой. Муавию в пути сопровождал целый кортеж из государственных мужей, а людей, сопровождавших Абдаллаха ибн Аббаса, было гораздо больше. Это были его ученики, ищущие знаний. Ибн Аббас прожил 71 год, в течение которых он был в нашем мире источником науки, знаний, мудрости и праведности. Когда он скончался, намаз за упокой его души совершил Мухаммад ибн Аль-Ханафия, сын Али ибн Аби Талиба. После его смерти оставалось совсем немного сподвижников посланника Аллаха из его современников. Когда они провожали ибн Аббаса в последний путь, то услышали голос чтеца: «О ты, душа которого обрела мир! Вернись к владыке твоему, радуясь его благоволению, и он доволен тобой. Итак, войди в среду слуг моих избранных и войди в сад мой».
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.